Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Дмитрий Мамин-Сибиряк. Вор. Соборование подходило к концу. В маленькой комнате негде было яблоко упасть. Свободное пространство оставалось только между больной и столиком, на котором горели церковные свечи и стояла чашка с деревянными палочками, обмотанными ватой. Тихо и певуче читал молодой священник молитвы по требнику, и это чтение прерывалось только глухими рыданиями больной. Она сидела на кровати, выдвинутой на середину комнаты, вся в белом, и молилась вслух с каким-то раздиравшим душу отчаянием. На меня, ребенка 10 лет, эта картина произвела потрясающее впечатление. Совершалось что-то большое, необыкновенное, трагическое и ужасное. Тем более, что все действующие лица были знакомые люди между собой, очень близкие, как это бывает только в глухой провинции. Больная старушка Филимоновна была из мелких торговок, но пользовалась общим уважением. Она везде бывала, и везде ей были рады. По вечерам она часто приходила к нам в дом, обыкновенно к чаю, и непременно приносила с собой какую-нибудь новость. Это была такая чистенькая, ласковая и добрая старушонка. Она, кажется, знала все на свете. Все умела делать, и молодые хозяйки постоянно советовали с ней, особенно когда дело касалось детей. Родня у Филимоновны как-то вся вымерла, и она на старости лет принуждена была греться у чужого огня. Сколько раз и мне случалось проводить в ее обществе длинные зимние вечера, когда отец с матерью уезжали куда-нибудь в гости. Старушка знала такие страшные сказки, пела дребезжавшим старческим голосом какие-то старинные песни, каких уже никто больше не пел. И вообще умела занять нас, больших шалунов. Не один раз мы огорчали ее самым безжалостным образом и доводили до страшных угроз, что вот приедут папа с мамой, и все ужасные преступления будут раскрыты. Вообще Филимоновна была такая хорошая и милая старушка, и мне ее было ужасно жаль. Она теперь сделалась неузнаваемой. Лицо осунулось, пожелтело, глаза валились. Совсем не та Филимоновна, которую мы все знали. И комната была не та, как раньше. Все было перевернуто вверх дном. Точно здесь только что пронесся ураган. Да, происходило что-то непонятно ужасное, и являлся невольно вопрос. Почему же это ужасное должно было случиться именно с доброй старушкой Филимоновной? Все говорили, что она непременно умрет, и это тоже было непонятно. Кто же будет домовничать? Кто будет рассказывать сказки? Кто будет прикрывать маленькие детские грехи? Нужно сказать, что Филимоновне, между прочим, принадлежала всякая дипломатия, мирить мужей с женами и спрашивать прощения виноватой детворе, вообще ходатайствовать при самых разнообразных случаях того или другого правонарушения. «О, Господи, помилуй нас грешных!» — угнетенно повторил стоявший около меня просол Иван Федотович, коренастый и рыжий мужчина с окладистой бородой. Собравшаяся публика вообще была проникнута настроением торжественной минуты. Все лица были сосредоточены, серьезны, слышались глубокие вздохи, а женщины усиленно вытирали глаза платками и сморкались. Рядом с Иваном Федотовичем стоял седенький, худенький старичок с козлиной бородкой. Миныч, тоже из просолов. Он с каким-то ожесточением откладывал широкие кресты и пугливо оглядывался кругом. Точно боялся, что кто-нибудь подслушает его тайную молитву. Миныч был очень богомолен и по воскресеньям пел в церкви на левом клиросе каким-то удивительным козлиным дребезжащим тенорком, который необыкновенно шел к его седенькой козлиной бородке. Время от времени Миныч толкал локтем Ивана Федотовича и сокрушенно повторял. «Вот наша жизнь, Иван Федотович, сколько ни живи, а помирать все равно придется». Потом благочестивый старичок прибавлял совсем другим тоном. Ох, народу-то больно много набилось, Иван Федотович. Того гляди, еще что-нибудь украдут. Известно, какой ноне народ. Иван Федотович сердито оглядывал набившуюся в комнату толпу и еще ожесточеннее принимался молиться. «О, Господи, помилуй нас грешных!»
«Бабешек-то надо бы того!» — шептал Миныч. «Что им тут делать? Все помрем!»
Мне очень понравилась манера Миныча молиться, и я по-детски старался подражать ему, откладывая такие же широкие кресты, и читал про себя молитвы, какие учил еще недавно под руководством Филимоновны. Торжественность минуты увеличивалась еще зимним темным вечером, глядевшим в маленькие оконца. Время от времени ветер принимался глухо завывать в трубе, и все невольно вздрагивали. В комнате было и светло, и тепло, а там, за стеной, бушевала снежная метель. Мне делалось страшно при одной мысли, что живой человек может умереть именно в такую погоду. Точно его выхватит из круга живых людей какая-то холодная рука. Я так и смотрел на Филимоновну. Вот кончится служба, потушат свечи, и ее вынесут куда-то на холод, в темноту. Ведь эта мертвая темнота подступала к ней все ближе и ближе. И мертвый холод уже разливался по ее жилам. Делалось и жутко, и страшно. В самый разгар охватившего меня торжественного настроения случилось нечто, что сразу вышибло меня из ряда благочестивых мыслей и чувств. Я стоял как раз за спиной Миныча. Набравшаяся в комнате толпа притиснула, наконец, нас к самой стенке, у которой стоял небольшой столик с лекарствами. Благочестивый старичок несколько раз оглядывался с недовольным видом, тайно негодуя на тех бабешек, которые мешали ему молиться. Потом это был всего один момент, но именно такие моменты никогда не забываются. Я видел, как Миныч быстро схватил серебряную чайную ложечку со столика с лекарствами и торопливо сунул ее к себе в карман. Все случилось так быстро, что я в первую минуту даже усомнился в собственных своих глазах. Может быть, мне просто показалось, но я отлично помнил, что ложечка была на столе, а теперь ее не было. У меня как-то все завертелось перед глазами, и больная Филимоновна, и наклонившийся над ней священник, и красные огоньки свеч, и десятки молившихся голов. В голове стучала, как маятник, одна мысль. «Вор! Вор! Вор!» А Миныч продолжал молиться, как ни в чем не бывало, и даже подпевал что-то дьячку. Я опять сомневался, и мне делалось как-то обидно и больно за все и за всех. Потом у меня сложился план — выждать конца службы, подойти и сказать Минычу, чтобы он возвратил чужую ложку. Но этому плану не суждено было осуществиться. Служба не успела кончиться, как на дворе послышался глухой шум, чей-то крик, и комната сразу опустела. Я бросился, конечно, вслед за другими, точно меня выкинула какая-то сила. «Бей его! Лови! Держи!» — орали в темноте свирепые голоса. Послышалась возня, топот десятка ног, а потом чей-то умоляющий стон. «Батюшки! А-а-а! Батюшки!» Миныч выбежал из комнаты вместе со мной, протискался вперед, где шевелилась на земле живая куча, и я слышал крик его козлиного голоса: «Бей, вора!» Сбившаяся у ворот толпа в сущности ничего не знала, кроме того, что кто-то и что-то украл, что кого-то нужно не пущать и бить. Этот таинственный вор лежал на земле и слабо стонал. Слышно было в темноте, как чья-то тяжелая рука била по чему-то мягкому, и это мягкое отзывалось каждый раз стонущей нотой. Наконец на крыльце показалась колеблющаяся светлая точка. Несли фонарь. «Давай сюда огня!» — орал Миныч хриплым голосом. «Братцы, держите! Ой, вывернется из рук, как налим!» Когда принесли фонарь и толпа расступилась, получилась такая картина. На снегу лежал окровавленный мужик Антип, ходивший на базар сторожем, а на нем верхом сидел Иван Федотович, бледный, с блуждающим взглядом, и отчаянно колотил его обоими кулаками в грудь, в лицо, куда попало. Я видел это распухшее, посинелое лицо,
эти остановившиеся в ужасе глаза и видел, как Миныч протискался с фонарем вперед, схватил что-то и начал тыкать в лицо. «Вор! Вор! Вор!» — говорил он неистово. Переход от молитвы к мордобитию был так быстр и неожидан, точно все превратились в диких зверей. Умильно сокрушавшийся о своих грехах Иван Федотович превратился сразу в зверя, и все другие тоже. Только когда все устали колотить несчастного Антипа, кто-то крикнул в толпе: «Братцы, да ведь он не дышит!»
«Врет! Притворяется! Ну-ка, Иван Федотович, садани по самой скуле!»
Иван Федотович саданул. Но результат был тот же. Антип действительно не дышал. Кто-то схватил вора за волосы и вытащил за ворота. Там его и бросили. Ничего, отлежится на снегу.
«По делом вору и мука!»
Все гурьбой повалили обратно в комнату.
«Ведь вот подумаешь, какой вредный человек!» — роптал в толпе встревоженный голос. «Тут соборует, а он башмаки уволок. Убить его мало, варнака!»
Вещественное доказательство было в руках у Миныча, и он торжественно принес башмаки в комнату, где все принялись их рассматривать. С таким вниманием точно в первый раз видели такую удивительную вещь.
«Ведь совсем новенькие!» — возмущался Миныч. «Этак-то можно целый дом растащить!»
Больше всех волновалась старушка, которая первой увидела, как Антип потихоньку взял башмаки и спрятал их под полу. Она в десятый раз рассказывала все, но по порядку, и публика в десятый раз принималась негодовать.
«Башмаки-то, значит, стояли в уголке, а он к ним все и подкрадывался. Потом гляжу, как сцапает, и сейчас под полу, а потом потихоньку из избы и хотел уйти».
Служба кончилась. Больная стонала, но никто теперь не желал ее замечать, несмотря даже на увещание батюшки. Я так был напуган картиной избиения вора, что совсем позабыл о своем плане относительно Миныча. Бог с ней, с какой-то несчастной ложечкой. Переход от молитвы к зверству навсегда остался в моей памяти, как и то, что в толпе непременно присутствует вор. Да, этот вор везде, как и зверство. Все зависит только от обстоятельств, способствующих к их реализации.